Скажем еще вместе слава Богу, братья и сестры, Бог милостив к нам и в этом дне. И мы имеем сегодня это особенное действие, особенное событие, особенный день в нашей жизни. И Библия учит нас, конечно, правильно подходить вот к этому дню, чтобы нам иметь участие достойное. И хочется надеяться, что для каждого, вот кто сегодня на этом месте, кто, может быть, где-то смотрит трансляцию, но планирует участвовать, не имея возможности утром быть, может быть, вечером. Вместе с тем, это в самом деле определенный сигнал пересматривать свою жизнь и приводить в порядок вещи, о которых мы уже и сегодня в том числе слышали через проповедь брата Давида. Это важные вещи, это вещи, я вам скажу, актуальные в наше время, в которое мы с вами живем. И в то же время, чтобы нам сегодня иметь в этом служении еще рассуждение о том, как нам нужно правильно подходить, как Слово Божие об этом говорит. И, конечно, братья и сестры, мы когда мы читаем первое послание Коринфянам в той 11 главе, где Павел нам показывает порядок, вот то контекст этой главы, он делает упор на взаимоотношения верующих людей друг с другом. И я, и в том числе, пользуясь случаем, продолжу вот разговор о той теме, которую рассуждали уже, я думаю, что третья проповедь. Вот. Но вместе с тем, я думаю, что это важно, и в том числе и в этот день, потому что когда Павел пишет 11 главу послания к Коринфянам, он говорит, а сразу начинает с того, что вот вы когда собираетесь, то у вас проблема, что каждый думает о себе. И это не вопрос, просто нам, вы знаете, гораздо проще, я думаю, что, может быть, не для каждого, но проще нам привести в порядок отношения свои с Богом. Никто не видит, как это происходит. Ты зашел в комнату, ты попросил прощения, может быть, в этой трехминутной или пятиминутной молитве, признал себя грешником, пускай даже самым великим на земле, и вышел оправданным человеком. И для этого нужно буквально считанные минуты времени. Но навести порядок в взаимоотношениях с людьми, это порой бывает сложнее. Это нужно с кем-то встретиться, пообщаться, попросить прощения. Это, наконец-то, этого мужа бестолкового простить, который столько лет жизни и всю молодость мою забрал, и всю мою судьбу под откос пустил. А это бывает сложнее, чем пятиминутная молитва покаяния пред Богом. Но Библия и Павел говорит, послушайте, для того, чтобы иметь достойное участие в вечере Господней, нужны отношения с Богом, чистая жизнь святая, но нужны правильные отношения с верующими людьми. И если ты сегодня не имеешь правильных отношений с церковью, с верующими людьми, или, может быть, ты не имеешь вообще никаких отношений, ты приходишь просто, может быть, раз в месяц, чтобы совершить участие в этом, и на месяц ты о церкви вообще не вспоминаешь. Это то недостойное участие, о котором Библия говорит. И Библия говорит последствия недостойного участия в вечере Господней. И хотел бы, чтобы мы это правильно понимали. И есть неправильное учение, когда упор делается только на отношения с Богом. Нужно жить только чистой, святой жизнью, нужно не грешить, нужно молиться самому лично Бога искать. Это нужно, мы этого не отменяем. Но вдобавок к этому нужны отношения именно с церковью. И сегодня есть момент, когда я могу абстрагироваться от значимой части церкви, иметь отношения только с людьми, которые близки мне по духу, схожи с моими пониманиями. Я с ними встречаюсь, я с ними молюсь, я с ними провожу время. А вот с этими там, что меня связывает? Но Библия учит нас иметь общение с церковью, с каждым братом и сестрой. И это участие достойное. Я могу жить святой жизнью. Я могу не смотреть телевизор и YouTube вообще. Я могу вообще не иметь регистрации в Инстаграме и даже кнопочный телефон носить. Но я могу просто не общаться с братом, который мне не нравится по каким-то причинам. И Библия говорит, что это может быть недостойным участием вечери Господней. Будем внимательны, и мы, читая еще это место Писания, будем рассуждать. 6 глава Деяния святых апостолов с 1 стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищи со столах. Итак, братья, выберите из себя, из среды себя, 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно это было это предложение всему собранию, и избрали, и там перечисляются мужи, которые вот и были избраны, избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, Николая, и Антиохии, обращенного из язычников, их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Итак, друзья, мы рассуждали о том, что предыдущие разы, то, что восполнение материальных нужд – это также неотъемлемая часть церкви, как и восполнение духовных нужд, о том, что в церкви нужно, чтобы были жертвенные люди, потому что без жертвенных людей нельзя восполнить ничью нужду, и церковь – это место восполнения нужд людей, о том, что нужно говорить о нуждах в церкви, потому что не все из нас умеют обозначать свои нужды, этому нужно учиться, это неудобно, это порой стыдно бывает, но это нужно делать, потому что так слово учит, и первая церковь примером является в этом для нас. И вообще мы говорили о том, что важно рассуждать о том, как была устроена первая церковь. Братья и сестры, очень печально смотреть на то время, как конфессии, которые стояли во главе некогда реформации, вот как раз в эти дни праздновалось этот день реформации, церкви, которые стояли во главе реформации когда-то, противостояли католической церкви в этом учении, сегодня имеют такое разрешение сочитываются однополые браки, сегодня имеют разные моменты, и мы смотрим, насколько церковь может быстро уклониться от Божьей истины в какую-то свою сторону. И если мы говорим, что это только они способны, братья и сестры, мы тоже с вами способны. Мы тоже способны. Знаете, кто-то в свободу, а кто-то собирает чемоданы и в тайгу уезжает жить, и это тоже другая сторона уклонения. И поэтому важно смотреть, как была устроена первая церковь, и важно видеть, где мы неправильно, что делаем, и исправляться. Это важно. И мы рассуждали о предвзятости в служении, когда нужные люди, они были, благословлялись хорошо, они угодные люди, как Елены здесь написано, они были обделены вниманием, вот и суд такой по взгляду очей или заприятия. Мы рассуждали, делегирование полномочий, о том, что важно вовлекать в служение разных братьев и сестер, мы рассуждали о том, что в церкви стоит выражать недовольство, и рассуждали о том, как все же правильно это делать. Мы рассуждали о способности братьев во главе услышать недовольство и о том, что не все в порядке, и это должно быть также частью нашего служения и принять необходимые меры. Мы рассуждали о том, что неправильных людей в церкви вообще нет. Нет наших, не наших, плохих и хороших. В церкви все хорошие, все Божьи дети, и нам нужно учиться со всеми строить взаимоотношения. Мы рассуждали о том, что церковь должна быть готова в том числе иметь решительность каким-то внутрицерковным переменам, в том числе и то, что мы это видим в этом месте Священного Писания. И вот, двигаясь дальше, мы рассуждаем о том, что это будут моменты специфичные, о которых, признаюсь, мне немножко сложновато говорить. И поэтому, если я что-то не то скажу, вот вы так... Я не хотел бы, чтобы с пониманием относились. Просто помолитесь, чтобы Бог дал мудрости на другой раз. Вот, потому что я тот раз перед псалмом говорил, и фразу какую-то ненужную сказал, там было сказано так, ничего себе, и, ну, в общем-то, обозначили, что нельзя так говорить, ничего себе, все себе только можно говорить. И поэтому мы понимаем, что вот я пытаюсь совершенствоваться, но еще мне до этого далеко во всех, чтобы правильные слова говорились в каждый момент времени. И здесь моменты, которые немножко, вы знаете, они, о которых я сегодня планирую рассуждать, не очень просто ложатся вот на нашу некую, как сегодня говорилось, культуру. На наш быт есть вещи, которые мы где-то потеряли. И это вещи, на которые нам стоит обратить внимание. Я буду об этом сегодня говорить, и я хотел бы, чтобы с пониманием к этому отнеслись. Мы видим о том, что и люди, которые несли какое-то служение, раздавая продукты каждый день вдовам, в какой-то момент времени, они начали делать это служение некачественно. Может быть, это сначала было так, но это было незаметно. Но в какой-то момент времени пришло такое понимание, что люди, которые занимаются каким-то служением, они делают это некачественно, неправильно. Вопросы, которые должны хорошо решаться, они не решаются. И вот мы видим, что люди которым служили, люди, которые были наблюдателями этого служения, они очень правильно сделали, что дали обратную связь. Служители, братья там, и Иаков, у нас проблема есть. У нас есть проблема. Мы живем в такое время и, может быть, где-то и в таких местах, где поощряется делать вид, что везде все кругом идет хорошо. И о проблемах говорить не очень принято. Мы живем где-то в такой культуре, где, ну, есть некая красивая картинка, которая обязательно должна быть на везде, на всех плакатах и на всех общественных местах. И мы видим такой момент о том, что вот такая поговорка, что из избы ссор вообще не выносят. Эту поговорку приплетают там, где надо, и там, где вообще не надо ее приплетать. Говоря о том, что ни о чем негативном нельзя говорить. Это ложь. И вот мы видим, что было обозначено в церкви проблема. Братья, у нас есть служение, в котором есть проблема. И мы видим, что первая церковь говорила о проблемах. Я очень рад о том, что у нас был вот этот церковный опрос, достаточно большой, уже почти год назад, по следам которого мы смогли подрегулировать, и мы даже все еще в процессе регулирования некоторых вопросов, но который показал, что у нас там, и там, и там хорошо идет все. А вот там, и там, и там есть сложности. И я благодарен каждому, кто в этом принял участие и высказался. И понятно, что может быть человек заряженный, предвзятый, он на кого-то просто, кто-то ему не нравится в служении, и он на него ищет какой-то повод подкопать. Такое тоже, может быть, мы все это понимаем. Но неправильно, имея проблему в том или ином служении, об этом просто молчать. Это был принцип первой церкви. Люди говорят, видят, что там есть сложности в том или ином служении. Они пришли и сказали. Поэтому, братья и сестры, нам нужно уметь давать обратную связь по сестрам-братьям, это не жалоба, не еще что-то, если мы видим проблему, потому что мы сегодня от нас, служащих, в том или ином служении зависит судьба людей. Это огромная ответственность перед Богом. Это огромнейшая ответственность, которую Бог дал тебе и мне. Может быть, я где-то, знаете, как имею больше ответственность, как служитель. Может быть, кто-то просто в воскресной школе малышам служит. Но это в том числе ответственность за судьбы этих детей, что в них будет вложено в эти уже юные совсем годы, с тем они дальше пойдут по жизни. И важно, чтобы и в том числе это служение делалось правильно, делалось качественно и посвященно. Нужна обратная связь, и это очень хорошо. И дальше мы видим, что перестановка людей в служение, которое случилось, это тоже здравый подход. Иногда это та часть, которой я пытаюсь держаться, не упустить вот лично для себя, чтобы служение Богу, служение церкви, служение людям не стало некой моей личной вот такой областью деятельности, чтобы это не стало моим личным. Я хочу так служить, чтобы мое служение оставалось служением Богу. Бог доверил на какое-то время. Придет время, когда Бог скажет «хватит, передай кому-то другому». И чтобы я с легкостью сердца мог это передать, чтобы это не стало моим собственным. И я верю, что каждый человек служащий, он должен служить с таким подходом. Потому что, вы знаете, если кто-то ко мне в квартиру придет и начнет у меня забирать кошелек с деньгами и выносить, я вам скажу, что я буду, по крайней мере, с ним пытаться как-то его остановить в этом. Потому что он касается моего, то, что мне принадлежит. Человек, который на улице берет прокатный велосипед, садится на нем и едет. Вы знаете, что я к этому ровно отношусь? Я не подбегаю и не говорю, что ты чужой велик берешь? Эта вещь ему не принадлежит. И мне не принадлежит. Эта вещь принадлежит какой-то компании, которая дает в аренду. И вот, братья и сестры, служение перед Богом – это часть, которую Бог доверяет нам на какое-то время. Есть время начала служения, есть время, когда Бог говорит «передай кому-то». Через служителей, через братьев, сестер. И нам нужно формировать правильные отношения, когда Бог скажет «все, достаточно, спасибо». Либо ты переходишь на другое служение, либо ты просто молишься с этого времени, постишься за кого-то, но твое время этого служения закончено. Нам нужно правильно относиться к служению братьев, сестры Бога. Это то, что не нам принадлежит. это то, что принадлежит Богу. И нам нужно на это реагировать правильно, вступая в служение и передавая служение кому-то другому. Это нельзя упустить. И вот эта перестановка в служении людей, это был нормальный процесс в то время. Мы не видим, что это был какой-то скандал в церкви, что это был какой-то такой звук вон выходящий. Братья и сестры собрались и рассуждали, нужно взять служение от одних людей и передать другим. Это был нормальный, естественный процесс. И это должно быть так же в церквях наших, то, что мы должны с вами делать. И нам нужно не упустить этот момент. И дальше мы видим о том, что пришли к апостолам, и говорят, у нас апостолы, вот братья, у нас проблема. И они говорят такую фразу, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Или другой перевод говорит, мы не можем, оставив Божье Слово, вот заниматься раздаянием вот этих вот продуктов. И это говорит о том, что в Церкви Божией был правильный приоритет. Вы знаете, что мы видим много церквей, устроенных внешне, устроенных классный молитвенный дом, служение, выверенная служба порядка, все как нужно, по пунктам, программа, то другое, но церковь, утратившая глубину именно духовную. И первая церковь нам показывает, что духовная глубина, она должна быть всегда на первом месте в церкви. Братья и сестры, неотъемлемейший атрибут любой церкви – глубокие проповеди, сильные молитвы и действия Духа Святого. Очень часто мы переживаем, и сегодня об этом вспоминалось, за внешнюю сторону – чтобы организационно все было хорошо, правильно, чтобы было выверено, чтобы не было каких-то накладок, нюансов. И очень часто духовная составляющая оставляется на второй план. Ну вот, апостолы говорят, братья, мы не можем оставить Божье Слово и заниматься раздачей продуктов. И вот, братья и сестры, находящиеся в служении сегодня, участвующие в любом служении, в жизни каждого из нас служение должно быть правильный приоритет. Духовное, оно должно быть в церкви на первом месте. Духовное, оно должно быть на первом месте. Церковь, которая устроена хорошо, но не имеющая глубины проповеди, не имеющая сильной молитвы, не имеющая переживания Духа Святого в каждом служении, это церковь, имеющая мало смысла. И апостолы говорят, послушайте, мы не можем променять духовное на материальное. Мы не можем променять что-то важное, глубинное на это земное и такое поверхностное. Вы знаете, что апостолы, они обозначают момент о том, что они не могли распыляться на все, чтобы не страдала духовная часть. Вы знаете, что в церквях могут быть некачественные проповеди, неглубокие проповеди, проповеди, которые трудно слушать. Я не в том плане, что они как бы меня не устраивают лично. Проповеди, которые не имеют духовной глубины, немножко в которых не хватает благодати где-то Божьей. И для этого могут быть разные причины. Я скажу, как есть, должен был проповедовать в прошлое воскресенье еще утром. И приходят там сестры и говорят, молодой брат с воскресной школы очень хочет попроповедовать. Вот, я не помню, сколько ему лет, я думаю, что там лет 11-12. Я понял, что надо уступить брату. И он проповедовал, и мне очень понравилась его проповедь. Вы знаете, мне показалось, что Дух Святой так сделал специально. Дух Святой имеет свой план. Но вместе с тем есть момент, и я думаю, что он будет еще расти. Это нормальный процесс, когда молодые проповедники. Это не говорит о том, что только в плане по годам молодые. Братья из новообращенных, которые пробуют что-то делать, будет видно, что их проповеди, они из раза в раз совершенствуются. Это нормальный процесс. Но есть проповеди некачественные, потому что это просто не призвание кого-то из братьев проповедовать. И мы тоже должны об этом честно говорить. Для каждого из нас в служении есть призвание от Бога. Я не делаю в церкви то, что мне нравится. Я ищу то, к чему я призван Богом. И я это делаю. Было время, когда в церкви не было кому петь. Николай Михайлович пришел к нам. Мы еще были молодые, вот не то, что сейчас. И он говорит, надо, все, некому. И мы руки в ноги и начали этим заниматься. И это посвящалось довольно многие годы. Но некое внутреннее ощущение, когда Бог даст тех, чье призвание в этом. Потому что ты понимаешь, что ты ограничен в способностях. И благодарность Богу, что сегодня мы имеем в служении музыкальном тех, кто призван к этому. Это важно. Это совершенно другой уровень служения. И гораздо большее благословение церковь получает в этом. И поэтому каждый в церкви должен искать призвание от Господа и заниматься этим служением. И поэтому иногда братья могут быть готовы проповедовать, а это может быть не их призвание. И нужно понимать эти вещи и перед Господом. И в этом плане, конечно, трудиться, работать, разбираться. Но еще некачественная проповедь может быть, это мы как пример проповедь, это может быть связано с любым служением. Когда у брата банально не хватило ресурса подготовиться. И вот вещь, о которой апостолы говорят, послушайте, мы можем заниматься раздачей продуктов, но если это будем, мы это будем делать, мы не сможем пребывать в молитве и в Слове Божьем. И тогда духовная составляющая церкви, жизни церкви, она будет потеряна. Проповеди станут плохими, некачественными, молитвы станут плохими, некачественными, и мы не можем пойти на такой шаг. И вот мы видим, братья и сестры, ответственность первой церкви о том, что они были готовы создавать условия для качественного проявления призвания людей в служении. Церковь поняла их посыл, и церковь согласилась разделить вот эту проблему и этот вопрос. Мы сегодня, конечно же, живем в такое время, когда по церквям, и мы слышим об этом, есть достаточно людей, абсолютно не про Гефсиманию говорю, и я такого не замечал в нашей церкви, но есть примеры где-то на стороне людей, в которых вкладывается какой-то ресурс, они начинают этим злоупотреблять. Они начинают там, вот у пастора ограбили дом, который стоит 500 тысяч долларов. Вот, и ты понимаешь, что такой пастор, может быть, он и неплохой человек, но что-то, мне кажется, в жизни его пошло однажды не так. Кто-то, может быть, да, жертвовал на служение, да, благословлял, но в итоге человек стал злоупотреблять какими-то вещами. И это тоже пример нехороший, негодный. Но вместе с тем мы констатируем факт, что в церквях наших может быть много людей, в полной мере так и не раскрывшихся в Божьем призвании, потому что просто у них не хватило нужных для этого ресурсов и каких-то возможностей, и Божий дар, он остался в неупотреблении в полной мере. И нам, братья и сестры, как церкви, нужно научиться видеть такое, что мы как церковь были способны поддерживать таких людей и иметь в этом участие. Вы знаете, что любое участие в служении имеет цену. Хорошая проповедь, как думаете, сколько стоит? Хорошая проповедь стоит сколько-то часов времени, по-разному. Хорошая проповедь может быть стоить каких-то часов сна, каких-то часов отпрошенных, человек отпрашивается с работы, это время, которое забирается где-то у семьи, это какие-то другие моменты, связанные с здоровьем. Хорошая проповедь имеет достаточно большую цену. И я вам скажу, как человек изнутри, как говорят в нашей стране, из системы. Хороший псалом, вы знаете, что имеет цену? Ощутимую цену. Чтобы качественно спеть даже человеку, имеющему таланты, нужно потратить много времени. Группа, которая собирается петь, и их пение проходит, если вот суммарно сложить, там может быть полчасика, для этого нужно потратить много часов работы, репетиции, времени подготовки. Каждый псалом имеет цену. И вот от того, насколько большая цена будет вложена, много ресурсов, зависит качественно. И мы говорим не только об этом. Я хочу, чтобы меня правильно поняли, что я концентрируюсь там на проповеди или на пении. Урок подготовленный воскресной школы. Вот этот вот букетик, он имеет определенную цену. Кто-то об этом позаботился. Многие-многие вещи, атрибуты церкви нашей, это все имеет цену. Братья и сестры, и очень важно, чтобы мы как церковь, каждый из нас, были способны эту цену, которая вкладывается в то или иное служение, разделить с нашими братьями и сестрами, несущими это служение. Я вам предложу некоторые варианты, как это можно делать, и вы для себя можете посмотреть. Первый момент я хотел бы обозначить, что мы можем молиться друг за друга, чтобы Господь благословил то или иное служение. Вы знаете о том, что проповедь, когда вот ты понимаешь, что нужно проповедовать и нужно говорить, всегда есть момент, когда ты понимаешь, что Бог тебе открывает место Писания, и за 20 минут рождается проповедь, условно говоря, на 40 минут. И ты говоришь: о, слава Богу, как хорошо благословил Бог. Тебе не нужно говорить там: жена, извини, дети, извините, простите, я вон там от всех абстрагируюсь. А иногда есть другие моменты. Ты ходишь неделю, ты ходишь другую, ты читаешь, ты молишься, и ты понимаешь, что все твои рассуждения – это просто человеческая мудрость и умозаключение. Ты знаешь чувства, когда Бог дает, а этого нет. И я верю, что это касается других всех атрибутов наших служений, связанных не только проповеди. Но важно, когда Бог приходит и дает. Я знаю, что молитва церкви, она может сдвинуть этот момент, чтобы Бог открывал свою глубину, поэтому ты можешь молиться за тех, кто в служении, чтобы разделить с ними вот эту цену, которая вкладывается в то или иное служение. Второй момент, братья и сестры, мы все можем вдохновлять друг друга. Вы знаете, что я умею мыть посуду. Большинство из нас умеет мыть посуду. Но я заметил, что когда у меня внутри вдохновение мыть посуду, я ее мою гораздо качественнее, лучше, веселее, как брат говорит, и мне даже где-то хочется это делать. И есть люди рядом со мной, кто может вдохновить, а может не вдохновить. Наше служение, его качество очень часто зависит от того, как мы друг друга вдохновляем. Вы знаете, что вот я сейчас смотрю, мне трудно вот на балкон почему-то смотреть, у меня какая-то голова все время вниз гнется, я не знаю почему. Вот мне вот я в основном здесь смотрю, но взгляд каждого во время моей проповеди, он отражается на моей проповеди. И так работает с любым проповедником. И послушай, брат, сестра, давайте научимся вдохновлять друг друга на служение. Я вот смотрю, сидит вот брат Александр Лимин, и он смотрит, и его взгляд меня вдохновляет. Представьте картину, он достает телефон и начинает там лазить. Я смотрю, да он вдохновлял меня только что, уже он вдохновляет кого-то другого по телефону, а меня перестал вдохновлять. И вот этот момент, который, послушайте, это так вот иногда весело, но это жизнь, это процесс. Вот это отсутствие вдохновения, оно отразится прямо сейчас на процессе моей проповеди. Ну ладно, как бы я, вы знаете, уже немножко как бы обитый такой огурец, уже побывал в разных этих церквях, служениях. Проще. Представьте на месте брата начинающего, молодого, которого не все получается, который и так тут вышел, и мы уговаривали его полгода, чтобы он хотя бы вышел сюда. А он смотрит, и он в зале не видит понимания. У него не будет вдохновения. Братья и сестры, давайте учиться вдохновлять друг друга на служение. Мне кажется, после пения так просто сказать «Слава Богу». Я иногда думаю, чего ж наши братья такие тугие? Вот никак не могут это научиться делать. Ну вот ничего ж не стоит. Ну да просто ты рот открой, ну и скажи «Слава Богу». И Богу будет приятно, и группе приятно будет. Но так трудно это сделать. Нам так трудно научиться вдохновлять друг друга на служение. Послушайте, когда они соберут свой час на репетицию, им это будет сделать гораздо легче. Мы собираемся на репетицию, да? Вот эти вот, простите уже так, пускай сейчас не обижаются мамаши, у одной 6 детей, у одной 5 детей, там 4. И вот ты понимаешь, цена, которая есть за тем, чтобы просто оставить всю эту вот гвардию дома, и понимание, что за время отсутствия там будет происходить, скорее всего, непонятно что в это время дома. Кто во что горазд. Для того, чтобы просто подготовить псалмов несколько на участие в служении. Это цена. И когда псалом поется, и там кто-то в телефоне, кто-то еще что-то, вдохновение слабо, может быть, на следующий раз. Братья и сестры, давайте научимся мы вдохновлять друг друга в служении Богу. Это важно. Это то, что мы можем упускать. но это то, что будет частью жизни церкви, это будет хорошо и правильно. Момент последний, который я хотел бы отметить, в том числе мы можем разделять вместе со служащими какие-то земные и житейские моменты, благословляя кого-то в их буднях. Это сложнее делать, для этого нужен ресурс, порой времени, порой где-то материальный, еще что-то. Но это также часть нашего служения. Иногда мне так сложновато говорить с нашими некоторыми сестрами, братьями. Вот, и сестры говорят, ты знаешь, ну, вообще даже дети там без присмотра не успеваю приготовить, чего-то вот такого сделать, и служить вроде бы надо, и не могу нормально служить, и семья где-то недосмотрена, и вот разрываются, вот, ну, такие обстоятельства в жизни. Это бывает нам трудно понять. И вот увидеть брата или сестру в служении, задуматься о том, как он вообще живет, какая семья, какие условия, может быть, есть просто житейские трудности, узнать побольше, рассмотреть и для себя в сердце положить, чем я мог быть ему или ей полезным, чтобы хотя бы немножко облегчить, возможность, дать больше возможности участия в служении. Это же может быть просто. Ты к воскресенью, там, не знаю, салатика настрогал какого-нибудь там, оливье, селедки под шубой, принес сестра. Сестра выдает тебе благословение, чтобы тебе сегодня проще было детей покормить. Очень просто, правда? Ну как, не просто, может быть, для кого-то, но мне кажется, что не так и сложно. По крайней мере, условно говоря, оливье даже я, наверное, настрогаю. Вот. Но мы просто... Я не к тому, что это как сложно просто. Мы даже просто, братья и сестры, мы не мыслим такими категориями. Мы думаем, что все получается автоматически. Мы думаем даже больше, что нам должны качественную, хорошую, глубокую проповедь. Нам должны послушать, нам должны хорошо петь обязательно. Нам должны стихотворение выучить обязательно наизусть, чтобы рассказывали, а не читали с телефона. Нам должны. А мы забываем, что во всем этом есть цена. Это часы, это усилия, это где-то незаработанные деньги даже. Это не приготовленные какие-то продукты для дома. Это вот разных-разных много моментов. Это жертва. И мы не мыслим такими категориями, что я могу разделить с кем-то бремя этого служения. Не в том бремя, что это что-то плохое, тяжелое, а в том плане, что это наша жизнь. Она такая, как есть. Никто наш быть не отменяет. Никто вместо нас не будет менять памперсы детям нашим маленьким, каким бы я, может быть, не был служителем, потому что это мои дети, они никогда не станут детьми соседскими, кого-то других из братьев, я этим занимаюсь. Все так же мусор я выношу в своем доме и убираюсь там и пылесожу, и все остальные моменты. Это быт каждого из нас, и любой служащий, он несет служение, он живет своей обычной жизнью, и у него время на какие-то моменты, даже бытовые, остается меньше. Хорошо, когда Бог благословляет, когда какие-то вопросы решены житейские. И я благодарен Богу за часть, которую имею я и кто-то из моих братьев, что сегодня Бог не оставляет без благословения. И ни в коем случае я не имею себя в виду вот в этих рассуждениях. Я благодарен Богу за его милость. Но я хотел бы, чтобы мы подумали, кто несет служение сегодня в том или ином виде, и постарались хотя бы чуть больше узнать о их жизни, просто бытовой, житейской. Может быть, кому-то нужна просто помощь, содействие в чем-то, и разделили его служение. И тогда для кого-то было бы гораздо больше ресурса, чтобы реализовать себя в служении и быть благословением для церкви. И последний момент, вот, который я хотел бы обозначить, или, может, даже еще пару моментов, ну, уже так. Кто-то, кто раньше служил, выкладываясь на 100%, мы видим, что по какой-то причине служение Богу перестало делаться на 100%. И, к сожалению, мы сегодня можем видеть где-то люди, которые раньше настолько качественно делали свое служение. Это было заметно. Ты видишь, что брат к проповеди подошел с такой душой, подготовился, а сейчас он выходит. И понятно, что, может быть, в жизни стало сложнее. И ты видишь, что на подготовку он потратил меньше времени просто, поменьше Бога искал, и проповедь немножко не та. Ты знаешь, как эта группа, например, может петь? И ты знаешь, как она раньше пела, и ты понимаешь, как вот подготовила все вот таким огоньком. А сейчас огонь потух, уже не так хочется репетировать, собираться, уже как-то смысла не находится. И ты видишь, что качество даже псалма, оно уже не то. Нет такого желания вкладываться на те 100%, как это было желание раньше. И это тоже может быть связано с совершенно разными служениями. То я хотел бы побудить, братья и сестры, служащие в церкви, не потеряйте этот огонь перед Господом. Если когда-то ты вкладывался в служение на 100%, если репетировал, то от души репетировал, если проповедь готовить, то проповедь готовить, если урок воскресной школы, то тоже от души, если служба порядка, то прийти прямо вот там в 9 часов от души, заранее все приготовить, все сделать, каждое служение, а сейчас у тебя руки опустились. Ты перестал так много репетировать, ты перестал так много готовиться, ты перестал заблаговременно приходить, ты перестал ресурсы вкладывать. Послушай, это неправильно перед Богом. Я просто побуждаю тебя во имя Господа. Может быть, жизнь стала тяжелее. Может быть, ресурсов меньше стало. Может быть, что-то не так в жизни пошло. Пусть служение Богу для нас, служение церкви останется желанным, останется с огнем в глазах, чтобы качество служения нашего, оно вновь поднялось на такой классный уровень, чтобы церковь переживала благословение. Если ты охладел в служении, остыл, теплым стал, найди возможность загореться вновь. Богу нужно служить на 100%. Услышьте, каждый, кто служит в том или ином служении, Богу нужно служить на 100%. Самое лучшее, самое классное, самое наиболее качественное. Поэтому, если кто-то потерял что-то, пожалуйста, сделайте это. И пусть Бог в этом благословит. Два момента такие, то, что ученики апостола сказали, мы не можем, оставив Слово Божие, пищись о столах. Вы знаете, что слово «мы не можем» имеет два значения. И, например, если английский язык, там есть два разных слова, которые обозначают «мы не можем». Первое значение «я не могу», когда я вообще не имею способностей. Например, я скажу «я не могу летать». И все понимают, что я как бы не хотел, я не могу летать. Я так не устроен. А другой момент, когда я говорю «я не могу по утрам в воскресенье спать до 12. Технически я могу это делать. И я думаю, что если была возможность, ой, как бы я спал классно в 12 в воскресенье. И это было бы вот для моего плоти просто песня. Но я не могу это делать. И я думаю, что я надеюсь, я никогда это не буду делать. Потому что когда-то я был научен в воскресенье утром, ты должен предстоять перед Господом. Я не имею права, в каком бы я ни был состоянии, спать в воскресенье утром. Это мое, то, что я принял, это то, что я хочу учить своих детей в воскресенье утром. Даже с учетом того, что в Гефсимании вечернее служение, все равно я должен быть два раза. И я поэтому я не могу спать в воскресенье утром, хотя технически могу. Вот два значения слова «могу». И вот есть момент, ученики, апостолы говорят, мы не можем. Не потому, что они не умеют продукты раздавать. Они умеют, могли бы это делать. Но говорят, мы не можем, у нас ограниченные способности, возможности, и вот оно так происходит. И поэтому, братья и сестры, иногда мы говорим, пусть нам сначала служители покажут пример в чем-то, а тогда мы будем это делать. И вот если бы первая церковь сказала, братья, мы не будем это заниматься, пока вы нам в этом не покажете добрый пример. Не говорите, пожалуйста, что вы не можете. Вы, ну как, найдете возможность, сможете. Но вот первая церковь приняла вот этот посыл от них. Братья, мы не можем. Не потому, что мы не умеем это делать, мы могли бы. Но если мы это будем делать, мы не сможем проповедовать хорошо, мы не сможем молиться за людей, поэтому мы не можем. Примите это. Покройте наши недостатки. В служении разделите с нами. Послушай, брат, сестра, не оправдывай свое пассивное служение тем, что ты ждешь, что вот кто-то пойдет впереди тебя. Возьми, различай служение. Вы знаете, что я много лет пел в хоре. И технически я все еще могу там петь. Но я не могу там петь. потому что у меня нет для этого никаких ресурсов. Нет ресурсов. И поэтому я прошу, братья и сестры, имейте совесть. Кто имеет способности? Пойдите в хор, пожалуйста. Как думаете, много таких? Ну, пока пастор не пойдет, мы тоже не пойдем. Нет. Сегодня люди не готовы. Не готовы. Не готовы служить. А в первой церкви мы видим, они были готовы. Они были готовы восполнить нужду церкви там, где пробел был, какой-то вот, это вот дыра образовалась в служении. Они согласились, мы будем служить там, где это нужно. И, братья и сестры, это то, что нам не хватает в это время. Пусть нас в этом Бог благословит и даст мудрости. Мы поставим на этом месте точку с запятой. Мы сами наши ноги, и мы помолимся о том, чтобы Бог церковь благословлял. Братья и сестры, мы помолимся, я приглашаю группу сюда вперед, да, чтобы проходили. Мы помолимся, участвуя в вечере Господней сегодня, чтобы ты и я могли себе дать оценку. Я, может быть, сегодня чист и свят перед Господом в своем личном христианстве, но мое отношение к церкви, к служениям, к братьям и сестрам, к церковному устройству, какое оно? Имею ли я сегодня достойное участие, или мне нужно в чем-то покаяться и научиться служить кому-то, тем, в той сфере, где в церкви есть нужда. Помолимся. Великий Бог и Царь наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя и мы славим Тебя за великую милость Твою, что мы знаем Тебя. Ты открылся нам в любви Твоей. Ты Сына Твоего Иисуса Христа отдал в эту жертву Голгофскую. И мы сегодня вспоминаем Его страдания, Его смерть. Еще Бог, благодарим Тебя. Мы в этих молитвах уже молились, мы благодарили. И мы еще благодарим Тебя, Господи, нам так ценно это. Мы благодарны Тебе за вечную жизнь, за ту победу, которую мы имеем в этой крови Христовой, в этой силе крови, которая действует в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, но мы знаем, что это не просто, Господи, в разрезе нашей личной святости, нашей личной победы над грехом, наших каких-то перемен жизненных, личных. Но мы, Господи, знаем, что Ты призвал нас не просто иметь фокус на себе, этого духовного внимания нашего, но Ты призвал нас, Господи, в среду Твоего народа, в церковь Твою, чтобы мы были частью церкви, имея взаимоотношения с многими людьми, с братьями и сестрами, чтобы мы были способны видеть вокруг себя друг друга, Господи. Видеть вокруг себя тех, кто служит. Видеть, Господи, Отец Небесный, чтобы быть благословением, чтобы поддерживать, молиться, вдохновлять, разделять, Господи, Отец Небесный, вкладывая какие-то ресурсы и свои в том числе. Благослови нас в том, чтобы нам сегодня стремиться, Господи, и быть причастниками того или иного служения. Не абстрагироваться, не делать вид, что это меня не касается, Господи, что кто-то другой этим должен заняться. Но, например, да и первой церкви, чтобы нам быть заинтересованными во всестороннем, Господи, церковном служении, чтобы не было каких-то пробелов и пропусков, но чтобы нам научиться поддерживать руки друг друга и таким образом исполнить закон Твой. Благослови нас в этом. Прибудь с нами, пусть имя Твое славится в нашей церкви и в жизни служения каждого из нас, праведный Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.